Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Евангельские чтения».
Слушайте нас ежедневно с 12 до часу ночи по московскому времени в диапазоне FM на частоте 72,92 МГц, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Трансляция в сети интернет на сайтах оглавном.ком и radonezh.ru.
Программе Евангелие от Матфея, главы 1, 2 и 3. Читает игумен Валерий Лаичев.
Продолжит программу ведущий Александр Андрианов чтением сочинения святителя Николая Сербского «Беседы на четверо Евангелия», часть 2.
Далее в программе «Лог духовный» блаженного Иоанна Мусха. Читает иеромонах Макарий Сытенко. И в завершении программы Владимир Заманский читает избранные отрывки из духовного дневника святого праведного Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь во Христе». Евангелие от Матфея, главы 1, 2 и 3. У микрофона игумен Валерий Ларичев.
От Матфея святое благовествование, глава 1. Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова. Иаков родил Иуду и братьев его. Иуда родил Фареса и Зару от Фамари. Фарес родил Есрома, Есром родил Арама, Арам родил Аминадава, Аминадав родил Наасона, Наасон родил Салмона, Салмон родил Воза от Рахавы, Воз родил Авида от Руфи, Авид родил Иисея, Иисей родил Давида царя. Давид-царь родил Соломона, отбывший за Урию. Соломон родил Раваама, Раваам родил Авию, Авию родил Асу. Аса родил Иосафата, Иосафат родил Иорама, Иорам родил Азию. Азия родил Иоафама, Иоафам родил Ахаза, Ахаз родил Езекию. Езекия родил Манассию, Манассия родил Амона, Амон родил Иосию, Иосия родил Иоакима, Иоаким родил Иехонию и братьев его перед переселением в Вавилон. По переселении же в Вавилон Иехония родил Салафииля, Салафииль родил Зарававеля, Зарававель родил Авиуда, Авиуд родил Елиакима, Елиаким родил Азора, Азор родил Садока, Садок родил Ахима, Ахим родил Елиуда, Елиуд родил Елиазара, Елиазар родил Матфана, Матфан родил Иакова, Иаков родил Иосифа, мужа Марии, от которой родился Иисус, называемый Христос. Итак, всех родов от Авраама до Давида 14 родов, и от Давида до переселения в Вавилон 14 родов, и от переселения в Вавилон до Христа 14 родов. Рождество Иисуса Христа было так. По обручении матери его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет во чреве от Духа Святаго. Иосиф же, муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но когда он помыслил это, се ангел Господень явился ему во сне и сказал: «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившаяся в ней есть от Духа Святаго. Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». И все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: «Се дева во чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Еммануил, что значит «с нами Бог». Встав от сна, Иосиф поступил, как повелел ему ангел Господень, и принял жену свою, и не знал ее, как, наконец, она родила сына своего, первенца, и он нарек ему имя Иисус. Глава вторая. Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском, в дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят: «Где родившийся царь Иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему». Услышав это, Ирод царь встревожился, и весь Иерусалим с ним. И, собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них: «Где должно родиться Христу?» Они же сказали ему: «В Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка: и ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля». Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, выведал от них время появления звезды и, послав их в Вифлеем, сказал: «Пойдите, тщательно разведайте о младенце, и когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться ему». Они, выслушав царя, пошли, и вся звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как, наконец, пришла и остановилась над местом, где был младенец. Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великою, и, войдя в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и, пав, поклонились ему, и, открыв сокровища свои, принесли ему дары — золото, ладан и смирну. И, получив во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою. Когда же они отошли, се ангел Господень является во сне Иосифу и говорит: — «Встань, возьми младенца и матерь его, и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его». Он встал, взял младенца и матерь его ночью и пошел в Египет, и там был до смерти Ирода, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: «Из Египта воззвал я сына моего». Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его от 2 лет и ниже по времени, которое выведал от волхвов. Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит: «Глас в раме слышен, плач и рыдание, и вопль великий. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет». По смерти же Ирода се ангел Господень во сне является Иосифу в Египте и говорит: «Встань, возьми младенца и матерь его, и иди в землю Израилеву, ибо умерли искавшие души младенца». Он встал, взял младенца и матерь его и пришел в землю Израилеву. Услышав же, что Архилай царствует в Иудее вместо Ирода отца своего, убоялся туда идти, но, получив во сне откровение, пошел в пределы Галилейские и, придя, поселился в городе, называемом Назарет, да сбудется реченное через пророков, что он Назареем наречется. Третья. В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской и говорит: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Ибо он тот, о котором сказал пророк Исаия: «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему». Сам же Иоанн имел одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, а пищей его были акриды и дикий мед. Тогда и Иерусалим, и вся Иудея, и вся окрестность Иорданская выходили к нему и крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои. Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им: «Порождение ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния, и не думайте говорить в себе: отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне дерев лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. Я крещу вас в воде в покаяние, но идущий за мною сильнее меня. Я не достоин понести обувь его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым. Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от него. Иоанн же удерживал его и говорил: «Мне надобно креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне?» Но Иисус сказал ему в ответ: «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Тогда Иоанн допускает его, и, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и се отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил как голубь и не спускался на него. И се глас небес глаголющий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение».
В эфире программа «Евангельские чтения». Мы начинаем чтение сочинения святителя Николая Сербского «Беседы на четверо Евангелия», часть вторая. У микрофона ведущий Александр Андрианов.
Как четыре реки напояли райскую землю, так четыре божественных Евангелия напояют жизнь человеческую в сем веке. Евангелие не книга, но сила, животворная сила и радостотворная сила, что кормит и поит, сила, что мертвых воскрешает. Благовещение Пресвятой Богородицы. Евангелие Архангела Гавриила. Солнце отражается в чистых водах, а небо в чистом сердце. Много обителей у Бога Духа Святаго в этой пространной вселенной, но чистое сердце человеческое есть обитель Его величайшей радости. Оно-то и является Его истинной обителью. Все прочее лишь Его мастерские. Никогда сердце человеческое не может быть пусто, оно всегда наполнено или адом, или миром, или Богом. Содержание сердца зависит от чистоты сердца. Некогда сердце человеческое было наполнено только Богом. Оно было зерцалом только для лепоты Божьей, арфой только для хваления Бога. Некогда оно воистину было в руке Божьей и находилось вне опасности. Но когда человек в безумии взял его в свои руки, звери многие напали на сердце человеческое, и оттоле началось то, что если смотреть изнутри, называется рабством сердца человеческого, а если смотреть извне, называется всемирной историей. Не в силах сам держать свое сердце руками своими, человек прислонял его к окружающим существам и вещам. Но к чему бы человек не прислонил сердце свое, оно от этого пачкалось и повреждалось. О, бедное сердце человеческое, собственность многих незаконных владельцев, жемчуг среди свиней! Как ты окаменела от долгого рабства, как ты потемнела от тяжкой тьмы! Сам Бог должен был сойти, дабы освободить тебя от рабства, дабы спасти тебя от тьмы, дабы исцелить тебя от греховной проказы и снова взять в свои руки. Схождение Бога к людям — самое неустрашимое деяние Божией любви, Божие человеколюбие, самая радостная весть для чистых и самое невероятное событие для нечистых сердцем. Как столб огненный в самом густом мраке, таково сошествие Бога к людям. А повесть сего Божия схождения к людям начинается с ангела и девы, с беседы между небесной чистотою и земною чистотою. Когда нечистое сердце беседует с нечистым сердцем, это война. Когда нечистое сердце беседует с чистым сердцем, и это война. И только когда чистое сердце беседует с чистым сердцем, сие есть радость, мир и чудо. Архангел Гавриил, первый благовестник спасения человеческого или чуда Божия, ибо спасение человеческого не было бы без чуда Божия. Пречистая Дева Мария первая услышала это благовествование, и первая из человеческих существ вострепетала от страха и радости. В ее сердце отражалось небо, словно солнце в чистых водах. Под сердцем ее имел преклонить главу свою и облечься во плоть Господь, Творец нового и обновитель ветхого мира, а сем глаголет сегодняшнее евангельское чтение. После сих дней зачала Елисавета, жена его, Захарии, и таилась 5 месяцев, и говорила: «Так сотворил мне Господь во дни сии, в которые презрел на меня, чтобы снять с меня поношение между людьми». во дни сии. В какие дни? Во дни, предшествующие великому дню Рождества Христова, когда пришла полнота времени, когда все великие пророчества настигли друг друга в исполнении своем, когда истекли сроки, предвещенные Даниилом, когда оскудел князь от колена Иудина, когда немощный род человеческий воздыхал вместе с окружающей его немощную природой, уже не ожидая спасения ни от человека, ни от природы, но от Бога Единого. В то время зачала Елисавета, жена Захарии. Но как старица Елисавета, неплодная жена Захарии, связана со спасением рода человеческого? Связана тем, что она родит предтечу Христова, который, как воин, будет идти впереди и возвещать о пришествии воеводы. Неплодная старица могла родить только глашатая спасения, но не спасителя. Она является точным образом ветхого мира, что был в летах преклонных и неплоден, не приносил урожая и плода, алкал и жаждал, образом иссохшего мира, который, подобно старому и иссохшему древу, мог еще каким-то чудом зазеленеть, сообщая о наступлении весны, но никак не дать плод. В то время, как во все времена неплодная женщина чувствовала свое поношение, стыдясь и Бога, и людей, и самой себя, к чему брак, если у супругов нет детей? И рай может стать для бездетных местом искушения и погибели, коль ми паче земля. Бездетные супруги более всего стыдятся друг друга. В очах друг друга они выглядят, как покрытые зеленой листвой смоковницы без плодов, и в глубине души своей боязливо и тайно ощущают на себе проклятие. И что самое горькое, как и в наши дни, они обычно подозревают друг друга в похоти и нечистоте, оба, вольно или невольно, считая свой брак узаконенную похотливостью и нечистотой, особенно если они еще и не ведают о Боге, и не чувствуют на себе руки Божией. Потому бездетные браки коротки, а счастье в них еще короче, ибо ничто в мире не разочаровывает людей более, нежели бесплодное желание, уже удовлетворенное с избытком. Первоначальная заповедь Божия — «Плодитесь и размножайтесь, как гора», тяготеет над неплодными супругами, хотя бы они ее даже и не знали. Хотя бы они ее и не знали разумом через учение, а они не могут не знать ее сердцем через чувство, поставленное неизгладимой печатью на всякую душу человеческую, как и все основные заповеди Божии. О скорби неплодных супругов достаточно известно как из Священного Писания, так и из повседневного опыта всех народов и всех времен. Однако чудом в те чудесные дни Елисавета зачала в своих летах преклонных. Как это возможно, спрашивают те, кто скользит чувствами по поверхности вещей, словно по льду над озером, преисполненным силой и жизни. Те, кои и сами душою ощущают и языком исповедуют, что мир сей не может быть спасен иначе, кроме как чудом Божиим. Обычно, когда чудо Божие явится, качают головами и не признают его, спрашивая, как это может быть? Если бы не было Живаго и всемогущего Бога, тогда ничто не могло бы быть, ничто не могло бы существовать вообще, ничего не могло бы произойти. Тогда не могла бы родить ни плодовитая женщина, ни неплодная. Но раз есть живый и всемогущий Бог, значит, все возможно. Тем паче, что Бога не связывают законы природы, им данные. Да свяжет ими не себя, а других, не для того, чтобы ограничить свое могущество, но чтобы сделать необходимой свою милость». Точно так же орудие, которое человек смастерил своими руками, не ограничивает свободы человека работать так или иначе, используя орудие сие или не используя. Вот и Богом сотворенный мир со своим законным устроением не ограничивает свободы Бога поступать так или иначе в соответствии с его милосердием и людскими потребностями. Будто рождающие рождают своей силой, а не Божией. Бог есть сугубый ревнитель, когда речь идет о жизни, и Он наделяет ею, как хочет. Жизнь зачинается, где Он хочет, и не зачинается, где Он не хочет. Оттого и бывает, что иногда молодые супруги, при исполнении всех законов природы, не имеют детей. Иногда же престарелые супруги, вопреки законам природы, имеют детей. Живый Бог является единственным владыкою жизни. И над тем, над чем Он властвует, не имеют силы ни природа, ни ее законы, а еще менее знахари и колдуны, к которым часто обращаются за помощью неплодные женщины, не ведающие, что знахари и колдуны — служители не светлой божественной силы, но темной силы бесовской. Человек ожидает чуда от Бога, а когда чудо приходит, не верует в него. Природа стала для человека древом искушения. Скрывшийся по причине наготы своей в тени природы, человек и хотел бы, чтобы посетил его Бог, и боится Божие посещение. Когда Бог его не посещает, он жалуется. А когда посетит, он этого не признает, как в раю Адам был поставлен меж двух древ. Жизни и познания. Так потомки Адамова снова поставлены между двух древ. Бога, как древо жизни, и природы, как древо познания. Да будет и ныне, как и тогда, испытана свобода человека, его послушание, его смирение. Да будет искушена мудрость человека. Да будет искушено сердце человека, да будет искушена воля человека, ибо, если бы не было искушений, не было бы и свободы. А не было бы свободы, не было бы и людей, как людей, но было бы в мире лишь два вида камней, неподвижные камни и движущиеся камни. Все сии простые и ясные истины, которых души с земным разумом не ведают и не могут ведать из-за помраченности духовного зрения грехом, знала одна простая, но праведная старица Елисавета. Потому она не удивилась, зачав старости своей, а сразу же привела готовое и единственное разумное объяснение своей неожиданной беременности. «Так сотворил мне Господь во дни сии». А почему? Она еще и не ведает, а по смирению своему и не дерзает помыслить, сколь редкостен и велик будет плод чрева ее. Она не знает о той львиной роли в истории человеческого спасения, кою имеет сыграть ее сын, пророк, предтеча и креститель. И не знает она глубинных смотрений Божиих, просчитанных до конца времен, и не проникает еще в то, как Бог бесшумно изводит эти смотрения через рабов и рабынь своих, бесшумно и неспешно, но беспрепятственно и неудержимо. Ей известна лишь одна скромная и умилительная причина Божия благоволения к ней. «Так сотворил мне Господь во дни сии», — глаголит она, — «в которые призрел на меня, чтобы снять с меня поношение между людьми». Чудо Божие она истолковала как знак Божией милости к себе, и это правда, но не вся. Если бы она истолковала чудо сие как знак Божией милости ко всему ветхому миру, бывшему неплодным, тогда она сказала бы все. Се этим чудом Бог приуготовлял другое, большее чудо, которым хотел снять поношение между ангелами со всего неплодного рода человеческого.
Thank you.
Вы слушали чтение сочинения святителя Николая Сербского «Беседы на четверо Евангелия», часть вторая.
Далее в программе «Лук духовный» блаженного Иоанна Мосха. Читает иеромонах Макарий Сытенко.
Глава 147. Чудесное исправление письма блаженного папы Льва Флавиану. Я, как человек, что-нибудь пропустил. Вот что еще рассказал нам Авва Мина, настоятель той же Киновии, как слышанная от самого Авва Евлогия папы Александрийского. Когда я был в Константинополе, я пользовался приязнью архидиакона Римской церкви господина Григория, мужа весьма добродетельным. Он мне рассказывал о святейшем и блаженнейшем Льве, папе Римском. В Римской церкви записано предание, что папа, написав свое послание к святому Флавиану, патриарху Константинопольскому, против нечестивых Евтихия и Нестория, положил его на гробницу верховного апостола Петра и, пребывая в молитве, посте и коленопреклонении, просил верховного ученика: «Если я, как человек, что-нибудь пропустил, ты, кому вверены церковь и этот престол от Господа и Бога, Спаса нашего Иисуса Христа, сам исправь написанное мною». По прошествии 40 дней апостол явился ему во время молитвы и сказал: «Прочитал и исправил». Взяв послание из гроба святого Петра, папа развернул его и нашел исправленным рукою апостола. Глава 148. Видение Феодора, епископа Дарны Ливийской, о том же блаженном Льве. Святейший епископ города Дарны в Ливии Феодор рассказал нам: «Когда я был синкелом святого папы Евлогия, я увидел во сне благолепного великого мужа, говорившего мне: „Извести о моем приходе папу Евлогия. Кто ты, владыка, и как прикажешь известить о тебе?“ „Я лев, папа римский“, — отвечал мне явившийся. Войдя к папе Евлогию, я возвестил ему: „Святейший и блаженнейший папа Лев, предстоятель церкви римской, желает поклониться вам“. Папа Евлогий лишь только услышал, немедленно встал и поспешил ему навстречу. После взаимных приветствий, сотворив молитву, они сели. Тогда воистину чудный и богоносный лев обратился к папе Евлогию со словами: „Знаешь ли, зачем я пришел к вам?“ „Нет“, — отвечал папа Евлогий. „Я пришел поблагодарить вас за то, что вы прекрасно и сильно вступились за мое послание, которое я написал брату нашему Флавиану, патриарху Константинопольскому, раскрыли мою мысль и заградили уста еретиков. Знаю, брат, что вы не мне только угодили своим подвигом, а верховному апостолу Петру и прежде всего самой проповедуемой нами истине, которая есть Христос, Бог наш. Видев не раз, но трижды это сновидение, убежденное троекратным видением, я рассказал о нем святому папе Евлогию. Он, выслушав меня, заплакал. Простирая руки к небу, он вознес благодарность Богу, говоря: „Благодарю Тебя, Господи Христе Боже наш, что Ты удостоил меня недостойного быть проповедником Твоей истины, и ради молитв служителей Твоих Петра и Льва благость Твоя приняла малое усердие мое, как две лепты вдовицы“. Глава 149. Рассказ Аммоса, патриарха Иерусалимского, о святом Льве, папе Римском. Правильно ли рукополагал ты? Когда Авва Аммос пришел в Иерусалим и был рукоположен в патриарх, пришли поклониться ему все настоятели монастырей. В числе их был и я со своим игуменом. И вот патриарх начал говорить: „Отца, молитесь обо мне, отцы, потому что на меня возложено великое и неудобно носимое бремя, и немало страшит меня патриаршее служение. Петру, Павлу, Моисею и подобным им под силу пасти разумные души, а я бедный грешник. Но более всего устрашает меня трудность рукоположения. Я читал, что блаженный Лев, бывший предстоятелем церкви римской, в течение 40 дней пребывал при гробе апостола Петра в непрестанной молитве и посте, прося апостола, чтобы он предстоятельствовал за него пред Богом и спросил ему отпущение его прегрешений. По прошествии 40 дней апостол Петр явился ему и сказал: «Я молился о тебе, и прощены тебе все твои грехи, кроме рукоположения. Вот в этом только ты сам должен будешь дать отчет, правильно ли рукополагал ты поставленных тобою».
Аще беззаконие назреши, Господи, Господи, кто постоит? Яко у тебе очи святые
программы. Владимир Заманский читает избранные отрывки из духовного дневника святого праведного Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь во Христе».
Во время богослужения, во время совершения всех таинств и молитвословий, будь доверчив, как дитя по отношению к своим родителям. Помни, какие великие отцы, какие светила вселенной, Духом Святым озаренные, руководят тебя. Как дитя, будь прост, доверчив, несумнителен в деле Божием. Всю печаль возверзи на Господа, а сам будь совершенно беспечален. Не пицикися, како, или что возглаголите, или что речете. Не вы бы будете глаголющие, но дух Отца вашего глаголей в вас. Давно Господь снял с нас эту заботу, эту печаль, научив богоносных отцов наших духом своим, что глаголать Господу при богослужении, совершении таинств и при разных случаях и обстоятельствах человеческой жизни, требующих молитвы, низводящей свышнее благословение. Нам должно быть легко молиться. Только вот враг стужает. Да что его стужение, если сердце наше утверждено в Господе? Вот беда, если мы не в Боге, если веры твердой в нас нет, если пристрастиями житейскими связали себя, если разум наш горд и кичлив, тогда и в святейшем, непорочнейшем деле богослужения, совершения и причащения святых тайн дьявол будет сильно запинать нас. Как можно кроток, смирен, прост в обращении со всеми, считая себя нелицемерно ниже всех по душевному состоянию, то есть грешнее и немощнее всех. Из грешных я первый, говори. От гордости происходит напыщенность, холодное без всякой искренности обращение с теми, которые ниже нас или от которых мы не надеемся получить себе пользу. На молитве необходимо намеренное, обдуманное, крайнее смирение. Надо помнить, кто говорит и что говорит. Особенно это нужно во время чтения молитвы Господней «Отче наш». Смирение разрушает все козни вражьи. Ах, как много у нас тайной гордости! Это, говорим, я знаю, в этом не нуждаюсь, это не для меня, это лишнее, в этом я не грешен. Сколько своего мудрования! Грех, страсть, дьявол в мгновенье изменяют лицо человека. Из светлого в мрачное, из доброго в злое. Заметьте и здесь образовательную силу души. Об актрисе говорят, что она чрезвычайно быстро изменяет черты своего лица, делает необыкновенно быстрые переходы в чувствах, выражая их на самом лице. А что мудреного? К чему не способна душа человеческая? Из этого следует то, что если душа человеческая так быстро может давать иной вид своему лицу, так сильно изменять его, то зиждитель всего не сотворит ли, что ему угодно из всякого вещества, как везде сый и един сый.
На этом мы заканчиваем сегодня передачу «Евангельские чтения», подготовленную братством святителя Алексия по благословению Высокопреосвященнейшего Прокла, митрополита Симбирского и Новоспасского. Если хотите обратиться к нам с вопросами, отзывами или замечаниями, вы можете сделать это по адресу 142-030, Московская область, Домодедовский район, село Ям, улица Школьная, 25. Программа «Евангельские чтения» главному редактору Калинину Федору Валерьевичу. Или звоните по телефону 8-495-980-65-75. Слушайте нас ежедневно в УКВ диапазоне на частоте 72,92 МГц с 12 до часу ночи по московскому времени, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Вы можете слушать передачу в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.